Сегодня я хочу поделиться словом. Никогда об этом не говорил. В смысле, уже один раз проповедовал на эту тему, но это свежее и мое, и не только мое откровение, но мое, которое сильно меня зацепило. Знаете, я сегодня хочу говорить о встрече с Богом. Хочу говорить о колодцах или источниках, и также хочу говорить о жертвенниках или алтарях. И это все из Библии, но это также применимо к нашей жизни, и это считаю, что это очень важно. Вы знаете, если мы читаем Писание, мы видим в Писании три поколения, особенно Ветхий Завет всегда обращается к трем поколениям. Это поколение Авраама, Исаака и Иакова. Вы слышали, да? Очень часто написано в Библии «Бог Авраама, Исаака и Иакова». Кто же этот Бог вообще? Ну, мы знаем, что он также и наш Бог. Вот. Но, вы знаете, Авраам, Исаак и Иаков. Бог Авраама, Исаака и Иакова. Авраам – одно из самых первых поколений людей, которые были по-настоящему в завете с Богом. И Бог заключил завет с Авраамом, потому что у Бога было видение, будущее, и Он что-то планировал для этой земли, и Он должен был завершить план спасения, который был в сердце Бога достаточно долгое время. И вот немножко поговорим об этом, о каких-то вещах хочу поделиться с вами. Первое поколение – это поколение Авраама, и он считается отцом веры, он считается праотцем веры, и нам всем нравится Авраам. Кому нравится Авраам? Нам нравится Авраам. Вы знаете, и Авраам, чем он отличается от остальных? Тем, что он был первопроходцем, он все в своей жизни получил от Бога лично. Вы знаете, он не получил это от Бога через кого-то, но он получил все от Бога лично. Он начал ни с чем, но он не закончил ни с чем, и Господь его благословил очень сильно Господь его благословил. Но это поколение Авраама. Второе, еще что хочу сказать, что все, что он получил от Бога, а мы знаем, что Авраам был очень благословлен, и он получил от Бога очень много, он был довольно влиятельным, процветающим человеком, и Бог сказал: «Я произведу от тебя великий народ», и очень много людей произойдет от тебя, хотя он не мог иметь детей, все мы знаем. Знаете, когда нам Бог говорит о чем-то, часто бывает так, что он точно знает, что мы этого не можем. Мы не можем это в естественном получить или достичь естественным путем. Но Бог знает, что это все возможно с ним. И вы знаете, все, что получил Авраам, если вы изучаете жизнь Авраама, все, что получил Авраам, он получил через молитву, через общение с Богом. Он не получил это так, знаете, вот как-то автоматически. Просто пришел, просто заодно вместе со всеми, и, знаете, благословение в церкви на него опустилось и так далее. Церкви-то еще и не было, правда же? И братьев и сестер не было, и закона Моисея не было, и никого таких людей рядом не было. Авраам был один, он жил в Уре Халдейском, и там были одни халдеи, там были одни безбожники, там были люди, которые занимались идолопоклонством. Правда же, да? Вот. И Господь явился и начал говорить с ним. Как это происходило? Как он понял Бога? Это удивительно. Но вы знаете, если вы исследуете жизнь Авраама, вы можете прийти к определенному выводу. И я считаю, что это очень важно. Я хочу немножко поговорить сегодня с нами об этом. Я считаю, что это не только для Авраама и для тех времен, это для нас тоже очень важно. Авраам все получил у алтаря, Авраам все получил у жертвенника, Авраам все получил от Бога лично, он получил это в молитве. Второе поколение, это Исаак. Я скажу, а потом мы немножко коснемся более детально. Особенно хочу поговорить об Аврааме. Второе поколение, это Исаак. Скажите, Исаак. Исаак был сыном Авраама, и это был человек, который был рожден чудесным образом. его родила Сара, и вы знаете, он был сыном, сыном обетования, правда же? Исаак, по-моему, в переводе обозначает радость или улыбка, да? Смех. Ну, в смысле, радость такая, что до смеха, потому что, когда ангел Господень пришел и сказал, что Авраам, у Сары через год будет ребенок, она рассмеялась, знаете, она была уже достаточно почтенном возрасте и никогда в жизни не могла иметь детей. Все врачи сказали, Сара будет бездетной, вот, но пришел ангел Господень и сказал, вы здесь, будет интересно сегодня, и сказал, Сара родит сына. И знаете, она подслушала. Она там готовила, готовила шашлык, пока он общался с человеком Божьим или с ангелом. И она начала смеяться. Она сказала, ха-ха-ха-ха, Сара родит ребенка. Это невозможно. Ха-ха-ха, вау, рассмешил. И знаете, когда у нее родился сын, она назвала его смех, радость, улыбка. Исаак. И знаете, Исаак был вторым поколением, которым мы знаем, что называют Бог Авраама, Исаака и Иакова. Если многие люди в Ветхом Завете, когда молились, они молились во имя Бога Авраама, Исаака и Иакова. Мы молимся во имя Иисуса Христа, но они не знали тогда Иисуса Христа. Ну, это другая история, знали, но не так. Вот. Они могли видеть его вперед и предвидеть, и Авраам, кстати, тоже, но это другая история. Исаак, хороший парень, он получил, он тоже был человеком Божьим, и Исаак... все, он тоже был очень влиятельным и богатым. И Бог благословил его очень сильно. Вы знаете, что Исаак был благословлен? Попросили его некоторые и сказали, уйди отсюда. Вы знаете, когда Бог вас благословляет, некоторые люди скажут, уйди отсюда. Почему? Потому что им невдомек, что ты благословлен. Уйди отсюда. Переселись, потому что ты настолько благословлен, что нам не по себе. И знаете, он ушел. Это часть истории. Но, вы знаете, Исаак получил все в своей жизни через наследие. То есть, если бы я, например, был сыном Авраама, я получил бы от Авраама. Авраам был хороший отец, богатый, влиятельный. И вот, когда Авраама не стало, он все завещал Исааку. И Исаак тоже стал очень богатым и влиятельным, но сам он фактически для этого ничего не сделал. И это была воля Божья, правда же? Как вы думаете? Это была Божья воля. И это перешло к нему от отца. Но ему нужно было научиться чему-то, потому что Исаак не знал того, что знал Авраам. Он не видел то, как это получил Авраам и так далее. И вот последнее поколение, не последнее, но третье поколение патриархов, вы знаем, Иакова. Иаков это родоначальник 12 колен Израилев, правда же? 12 сыновей он родил, и это были родоначальники колен Израилев. И Иаков это другая история, знаете, он тоже был богатый, влиятельный, и там много всего. Но вы знаете, Иаков получил все в своей жизни абсолютно по-другому. Он получил это иначе. Он всегда срезал углы. Он всегда пытался обхитрить кого-нибудь. Знаете, он знал, что его брат должен получить первородство, потому что он родился... Они были как бы типа близнецами. Но знаете, вот среди близнецов тоже кто-то рождается первым. Правда же? Если близнецы, они вместе проводят время до рождения. Но правда же, кто-то первым рождается, а потом кто-то вторым. Так вот, вы знаете, Бог, написано, благословил Иакова, а Исава, не буду говорить, возненавидел или как там. Но, в общем, благословение принадлежало Иакову. Но он никак не понимал, как Бог может его благословить, если ему не принадлежит даже первородство. Потому что Исав должен получить первородство, благословение отца. Так как таков закон? Но вы знаете, Бог каким-то особенным образом хотел его благословить. Но вы знаете, вот он, его имя обозначало интриган, обманщик. И он так и, в принципе, практиковал. Он активно пользовался своим умом. Он был умный парень. Он пользовался своим интеллектом очень активно. И он думал, что вот таким образом я добьюсь большего в своей жизни. Я всего добьюсь благодаря своему уму. Потому что из-за того, что я умный, я все понимаю. И я умнее, чем мой брат. И я могу ему за суп с фасолей просто, я могу ему впарить суп с фасолей, а он отдаст мне первородство и благословение. Вы представляете, что это значит? За тарелку супа с фасолей, он выменял первородство и благословение. Это не только слова «да благослови тебя Господь». Это выражалось в эквиваленте. Там скот, имущество и все остальное. И благословение отца. И вот он, знаете, он был такой интеллектуальный. Он думал, что он так добьется всего своей жизни. Потому что он умный человек, и он в правильном месте оказался в правильное время. И сделал что-то, что вот он обманул всех или всех обхитрил. Вот. Потому... Он не строил алтарей, он не копал колодцев, он просто всех объегорил. Но это другая история. Но знаете, Бог с ним встретился, и его жизнь изменилась. Я хочу сегодня поговорить об Аврааме, надеюсь, успею поговорить о всех троих, но хочу поговорить не только о них, а о том, что они делали. Авраам строил жертвенники. И первое поколение, о котором мы говорим, с которым Бог заключил завет, это поколение Авраама. Это было поколением, которое знало Бога лично. Он был человеком молитвы и отношений с Богом. Кто-то сказал, что излияние Духа Святого в Деяния апостолов началось не по решению какого-то комитета, это началось из-за молитвы. Многие вещи в жизни Авраама произошли из-за молитвы, из-за его отношений с Богом. Авраам, мы найдем в Библии, что Авраам построил 7 алтарей или 7 жертвенников. Слушай, Авраам, ты о чем? Авраам построил, я сегодня хочу поговорить с вами о 3 из них. Он построил 7 жертвенников в течение всей своей жизни. И за Авраамом легко было следовать, потому что куда бы ты ни шел, ты увидел жертвенник. И здесь, значит, был Авраам. Если там был жертвенник, значит, там был Авраам. Если ты увидел жертвенник где-то, значит, здесь ходил Авраам, потому что он оставлял после себя жертвенники. Я скажу немножко о жертвенниках, и потом... Хочу сказать несколько мыслей о том, что мне кажется, обозначают эти жертвенники. А почему ты об этом говоришь, пастор? А я верю, что жертвенники важны в жизни каждого христианина. Да, время алтарей прошло, но я верю, что в жизни каждого верующего должны быть алтари. В нашей жизни должен быть алтарь. В твоей жизни должен быть алтарь. В смысле? Что это? Поговорим об этом немножко позже. После того, как Авраам прибыл в Ханаан, согласно Писанию, первое место, куда он пришел, это был город Сихем. Скажите, Сихем. И знаете, что он делал, когда он пришел в Сихем? Он же пришел в Ханаан, потому что Господь сказал, ходи по земле, и эта земля будет принадлежать тебе и твоему потомству. И знаете, когда он пришел в Сихем, он много что делал. Он жил, кушал, спал, ухаживал за своими делами, бизнесом, вел дела и так далее. Он жил обычной жизнью. Но, знаете, в Сихеме он построил алтарь. В Сихеме Авраам был таким. Куда бы он ни пришел. И Сихем это как бы город... Тогда еще никакой, ни израильский, ни иудейский, никакой. Это место в Ханах, это ханаанские места, которые со временем должны были стать территорией Израиля. Потому что Бог сказал ему, ходи по этой земле. И вы знаете, он не просто ходил, но он, первое место, куда он прибыл в Сихем. И знаете, что он сделал, отгадайте, 3 раз? В Сихеме он построил жертвенник. После этого Авраам, он находился какое-то время в Сихеме, и после этого он пошел в Вифиль. Но это не то, чтобы, знаете, сегодня он пришел в Сихем, а завтра он пришел в Вифиль. Это все намного сложнее, потому что у него было много людей, у него было много скота, у него было много имущества, они перемещались медленно, разбить и собрать лагерь, это было долго, знаете. Он был кочевником, но вот пришел в Сихем, находился там, построил жертвенник Господу и приносил жертвы Богу какое-то время. И потом после Сихема он пошел в Вифиль. Знаете слово Вифиль? Сихем, он оставил Сихем и он пошел в Вифиль. И потом он пошел из Вифиля в Египет. Затем из Египта он пошел на юг куда-то там. Я не буду сегодня о деталях. И потом вернулся снова в Вифиль и остановился между Вифилем и Гаем. То есть там было два города, Вифиль и Гай. И в том месте он остановился, где построил жертвенник в первый раз. Затем он пошел через некоторое время, опять же. Затем он пошел в следующий город. И это три основных города в Ханаане, у которых был Авраам, и не только там, но он также поставил свои ноги здесь. И следующее место, куда он пошел Хеврон. Скажите, Хеврон. Может быть, вы слышали когда-то такое слово? Конечно. Это город Хеврон, это местность. И он пришел в Хеврон, и знаете, отгадайте с трех раз, что он там сделал. Он построил там алтарь Богу. Он построил там жертвенник. Кто-то может сказать аминь на это. И знаете, Библия говорит нам о том, что он был в этих трех местах, в этих трех городах, не по одному дню, не проездом, знаете, на велосипеде или на машине. Он останавливался там, и он провел время там, и знаете, в этих местах он построил жертвенник Богу. Он построил алтарь Богу. И это было не просто что-то, это было серьезное действие. Потому что там в Ханаане жили в основном люди, которые поклонялись идолам. И здесь пришел человек, имеющий очень высокий духовный авторитет. И соорудил жертвенник, соорудил алтарь Богу. И первое место, о котором мы говорили, несколько слов просто хочу сказать, чтобы вы поняли, почему это важно. Первое место, где он остановился в Ханаане, это было Сихем, как вы помните, мы говорили только что. Сихем написано в Бытие 12 глава 6-7 стих. «И прошел Авраам по земле сей до места Сихема, до Дубравы Море». И сказал, и явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю сию. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Видите ли, он прибыл в Сихем. И если вы посмотрите, что обозначает слово Сихем, то слово Сихем обозначает плечо. В оригинале обозначает плечо. Или другое значение этого слова это сила. Потому что, или это обозначает, знаете, вот этот спинной плечевой сустав, сильный сустав. Потому что даже рука не имеет такой силы, как имеет плечо. Понимаете, да, о чем я говорю? Ты не можешь поднять что-то своей рукой, что ты можешь водрузить, и на плечо, и нести на плече, да? И вот я не думаю, что есть что-то случайное в Писании. Авраам прибыл в Сихем, и Сихем обозначает плечо. И это также обозначало место силы. И первая отличительная черта, или первое, о чем мы говорим, первый город, который он прибыл в Ханаане, это был Сихем. И это не было только место, текущее молоком и медом, но это также было местом силы. О чем я хочу сказать сегодня? Я хочу сказать сегодня о том, что Библия говорит нам, и это очень важно, чтобы мы знали, что Божья сила – это не только чудесная сила для нас, для нашей жизни, но это та сила, которая удовлетворяет человека. Господь сказал: а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот будет, не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, она сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. И вы знаете, эта сила есть в нас, и это сила Божья, которая есть в нас. И еще одну вещь, которую я хочу вам сказать, в Сихеме была дубрава или дуб под названием Море. Если вы откроете в Бытие 12 главу, 6 стих, там была дубрава Море. И дубрава Море на языке оригинала обозначает учение или учитель. И вы знаете, почему я обо всем этом говорю? Не потому, что я хочу сегодня там блеснуть истолкованием языков. Нет, нет. Я хочу сегодня об этом обратить внимание, что именно здесь Авраам построил жертвенник. Именно здесь Авраам соорудил алтарь у дубравы или у дуба Море. Именно в Сихеме место силы и место учения. О чем это говорит? Это говорит, что знание, о котором мы говорим, которого мы хотим, это не просто знание, которое приходит как знание нашего разума, но это знание приходит от силы, и оно является результатом Божьей силы. Другими словами, истинное духовное знание, истинная сила приходит от Иисуса Христа. И это было нечто пророческое. Если мы не обладаем насыщенной силой жизни Иисуса Христа, то у нас не будет настоящего истинного знания. Не просто знание, что мы можем процитировать что-то, но знание, которое приходит от Бога в наше сердце. Потому что Господу нужен сосуд, в который Он будет наливать что-то. И тогда появляется, когда у нас есть сила, когда у нас есть жертвенник, когда у нас есть жертвенник в Сихеме, когда у нас есть алтарь в Сихеме, вместе с силой. Вы знаете, а когда мы говорим об алтаре, мы о чем говорим? Чуть позже поговорим об этом. Это очень важное место. Это место взаимоотношений с Богом. Это место переживания силы Божьей. И вот именно это место, откуда приходит откровение. Это место, откуда приходит это знание, знание приходит от Бога, потому что обычное знание надмевает, правда же, так говорит Писание. И Авраам знал что-то, наверное, по водительству, наверное, по откровению, наверное, по побуждению. Он решил построить алтарь в Сихеме, и он сказал: даже если вокруг здесь поклоняются идолам, я буду поклоняться Богу в Сихеме, у дуба Море. Это место, где я получаю знания от Бога, где я получаю божественное откровение, которое дает мне силу, потому что у меня здесь есть жертвенник, потому что здесь стоит мой алтарь. Аллилуйя! Вы здесь, друзья? Кто-то может сказать: чего ты кричишь? Хорошо, постараюсь поспокойней. Следующее место, где оказался Авраам, куда он пришел, это было Вифиль. Кто знает, что обозначает слово Вифиль? Дом Божий. Вифиль всегда обозначает Дом Божий. Я хочу вам сказать что-то очень важное. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток, и создал там жертвенник Господу. Слушайте, создал там жертвенник Господу. И знаете, что сделал? Не просто построил такой, знаете, жертвенник из камня. Он не для этого это делал. И призвал имя Господне. Призвал имя Господне. И так он призвал имя Господне. Не только в Сихеме, но он пришел в Вифиль. Вы знаете, Вифиль так и остался домом Божьим на протяжении многих веков. Вы знаете, если вы помните, то Вифиль — это было место, где Яков видел лестницу, где он видел ангелов. Помните, да? Это был дом Бога. И он двинулся, пришел в это место. и построил, это Библия говорит, 12 глава, 8 стих, построил алтарь, жертвенник и призвал имя Господа. И знаете, Бог приводит Авраама, мы верим, что это Господь. Бог приводит Авраама не только в Сихем, но Бог приводит его также в Ифиль. И как я сказал уже, мы все знаем, что это обозначает дом Бога. Амин. И знаете, Бог, если ты следуешь за Богом, Он всегда приведет тебя в дом Божий. Кто-то может сказать аминь? Он всегда приведет тебя в дом Божий, потому что Вифиль – это дом Божий. И вообще, Вифиль – это вопрос жизни и смерти, я так считаю. Быть или не быть – это не вопрос возможностей. И Авраам не рассматривал возможность быть или не быть. Но есть одна очень интересная деталь здесь, очень интересная деталь. Я хочу на нее обратить внимание. Вы знаете, что Дом Божий – это не только принцип, прежде всего, Дом Божий – это жизнь. Проблема состоит в следующем, что многие христиане считают тело Христово лишь только принципом, просто принцип. Они не видели тело жизни, настоящее тело Христово. Но нельзя считать тело Христово принципом или чем-то просто отвлеченным, что существует. Тело Христово – это жизнь. Что плохого, что мы пытаемся только, ну, знаете, жить по какому-то принципу, но при этом не используем это в своей жизни, не живем этим. Мы думаем, что нам все же следует сотрудничать друг с другом. И знаете, все-таки неплохо, Библия говорит об этом, и мы с неохотой соглашаемся с этим вопросом. Но если бы мы понимали, что насколько это важно, жизненно важно, Вифиль, Дом Божий, без этого невозможно жить. Это принцип жизни, тело – это жизнь. Что еще интересно? Как мы можем познать жизнь тела Дома Божьего, тела Христова? Основным условием для этого является то, что наш шатер, вы слышите? Как я могу быть частью Дома Божьего? Как я могу быть частью Дома Божьего? И познать эту истину. Условие, мой шатер должен быть разбит между Гаем и Вифилем. К западу от меня, от Авраама, лежал Вифиль, а к востоку от него лежал Гай. И знаете, что хочу сказать вам? Важен не только Вифиль, важен также Гай. И Гай обозначает куча. Слово Гай в переводе, так назывался город, обозначает куча. И вы знаете, что я хочу сказать вам этим? Не знаю, видите вы это или нет, но слово Вифиль обозначает Дом Божий. И Дом Божий – это что-то, что имеет определенную форму, правда же? Писание говорит, что сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. На языке Библии Гай обозначает куча. Вы знаете, тело Иисуса Христа, я хочу сказать вам сегодня, или заброшенная куча обозначает ветхое творение. Это не есть тело Христа. И вы знаете, тело Христа может выглядеть как стройный дом Божий, как Вифиль, и может выглядеть как Гай. Все мы камни, но камни должны устроять из себя дом духовный. Вы знаете, другими словами, над нашей плотской жизнью проводится работа, и должна быть проведена работа над нашей плотской жизнью, чтобы мы больше и лучше узнали важность и жизнь в теле Иисуса Христа. И лишь только тогда, когда Гай будет к востоку от нас, а Вифиль будет к западу от нас, это будет происходить. Если, вы слышите, Если Гай не будет к востоку, то Вифиль не будет к западу. Авраам поставил жертвенник между ними. И он сказал, это место есть дом Божий. И это место, где я буду приносить жертву. Это место, где я буду служить Богу. Это место, где я буду служить Иисусу. Это место, дом моего Господа. Знаете, мне кажется, что иногда Бог приводит нас к осознанию нашей полной бесполезности без настоящего связи с телом. Потому что иногда мы теряем уверенность в каких-то вещах, которых мы были уверены, мы теряем какие-то подпорки, какие-то основания, на которых стоим, и тогда мы начинаем понимать, что нам необходим дом Божий, нам необходим Вифиль, нам необходимо тело. Невозможно жить жизнью тела только лишь в мечтах. Нужно быть частью тела. Мы должны просить Господа показать нам этот очень важный принцип, что тело Иисуса Христа, очень важную вещь, тело Иисуса Христа это не просто принцип, это жизнь. Поэтому, мне кажется, Авраам пришел в Вифиль и построил там жертвенник. Построил там алтарь, и он поклонялся Богу, он приносил жертвы Богу на этом алтаре. Еще одно место, куда он пришел, и на этом закончу, что касается Авраама, он пришел в Хеврон. Скажите, Хеврон. «И двинулся Авраам», 13 глава Бытие, 18 стих. «И двинул Авраам шатер, и пошел и поселился у Дубравы Неморе». Вы слышите? Он поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. На языке оригинала Хеврон обозначает общение или связь, соединение. Соединение, общение. И мы видим, что Авраам двинулся и пришел в Хеврон, и он создал там жертвенник Божий. Кто-то сказал... Общение – это вопрос бытия, это то, как мы живем. А Дом Божий, Вифиль – это вопрос вообще жизни и смерти. Нельзя жить в Хевроне, в общении, не пройдя вначале Вифиль и не став по-настоящему частью Дома Божьего, частью тела Иисуса Христа. Я имею в виду не как просто в общем, а вообще по-настоящему. Общение, мы говорим о Хевроне, и там был жертвенник, и он приносил жертвы Богу там. Общение, отношения можно найти, настоящие отношения можно найти только в Доме Господнем. Можно найти только в теле Иисуса Христа, только Господь, только Дух Святой дает это. Кто-то может сказать аминь? Без Дома Божьего, без Вифиля не бывает Хеврона. Без Дома Божьего нет настоящего общения. Нет настоящей связи для христианина. Нет настоящего соединения. Если мы хотим настоящего общения, нам нужно быть по-настоящему в Доме Божьем. Нам нужна связь. Нам нужно быть соединенным с этим. Я уже не буду дальше следовать по городам, по пути следования Авраама. Но вы знаете, что очень важно, очень важный принцип, очень важно, что в каждом этом месте стоял жертвенник, стоял алтарь, где Авраам приносил жертву, где Авраам приносил жертвы Господу. Я бы сказал, что алтари нам говорят о нескольких вещах. И первое... О чем нам говорит алтарь? Очень логично, что алтарь сам по себе – это место жертвы. Знаете, был еще один жертвенник или еще один алтарь в жизни Авраама, очень важный. И вы знаете, вот на этом жертвеннике, на этом алтаре был его сын Исаак. Исаак был на одном из этих жертвенников. И Авраам был готов пожертвовать сына, покоряясь послушанию Господу или Его Слову. Для чего? Мы задаем вопрос: Господи, для чего это? Конечно, Бог не забрал бы у него сына, не хотел забрать у него сына. Все закончилось нормально. Но вы знаете, ему нужно было достичь той точки, наивысшей точки жертвенности. Потому что, знаете, в жизни каждого христианина должен наступить, я сказал, в жизни каждого христианина должен наступить однажды тот момент, что важно не только, что я хочу, чем он хочет меня благословить, а важно, что он хочет для меня сделать. Я строю алтарь в своей жизни, чтобы приносить жертву. Где жертва — это больше, чем 2 часа в неделю. Где жертва — это больше, ну, без претензий, просто говорю. Где жертва — это больше, чем 100 гривен из 1000 или 10 гривен из 100. Жертва больше, чем какие-то периодические достижения. Когда, знаете, вот жизнь Авраама показывает нам на то, что жертвенники или алтари, они меняют стиль нашей жизни. Они меняют нас. И мы можем, следуя за Авраамом, видеть, что он жил так. Он достиг этого. Он строил жертвенники. Где бы это ни было, Вифиль, Хеврон, Сихем, гора в земле Мориа. Он строил жертвенник. И это изменило его жизнь. И вы знаете, мне кажется, нашему поколению и нам, современным людям, тоже очень важно, чтобы мы достигли того, что мы отказываемся от того, что для нас важно лишь только то, что мы хотим. Скажешь: пастор, ну зачем здесь о высоких материях? Такая жизнь. Авраам жил такой жизнью. Знаете, в чем заключается суть жертвы? Я делаю не то, что мне хочется, а я хочу почтить моего царя. И я бы сказал: Авраам, чем ты занимаешься? Умный мужик, у тебя все получится. Строй особняк, живи в Уре Халдейском и так далее. Мало того, он жил жизнью кочевника и следовал за Богом и Его Словом каждый день своей жизни. Для чего? Для чего нужен жертвенник? Для чего нужен алтарь? Чтобы почтить Бога, чтобы принести жертву. Я не верю в христианскую жизнь без жертвы. Я не детализирую вообще вот как бы нюансы и говорю, что тебе нужно такую жертву принести или такую жертву принести. Я просто верю в то, что христианство без жертвы не существует. Наше христианство началось с великой жертвы на Голгофе. В этом серьезном месте может кто-то сказать аминь? Второе, для чего нужен жертвенник? Алтарь нужен для того, чтобы очиститься. Вы знаете, алтари или жертвенники – это места, где приносили жертвы для того, чтобы очиститься. И это значит, что Авраам приходил к Богу, чтобы убедиться, что в его жизни все ок. Он говорил: Бог, в моей жизни все нормально. Господи, очисти меня от моих грехов. Убери это из моей жизни. Я не хочу, Господь, я не хочу, чтобы я стал настолько религиозным, чтобы что-то стало между мною и тобою. Это настоящие отношения. Мы думаем, что Авраам был просто кто-то, кто жил просто так вот, чтобы показать, какой он есть на самом деле. Нет. В его жизни были жертвенники. Мы идем путем этих жертвенников или алтарей. И он их оставил много. И это не было для того, чтобы... Он же не знал, что об этом запишут в Священном Писании, и мы будем в Новом Завете это читать. Нет. Это была его жизнь. Он строил жертвенник, и он жертвовал Это была жертва. И также он говорил: Господь, я хочу очищения, я хочу чистоты, я очищаюсь от всего ненужного, благодаря Твоей силе. Нахожусь ли я в Вифиле, нахожусь ли я в Хевроне, нахожусь ли я в земле моря на горе, нахожусь ли я в другом месте, у меня есть жертвенник. И алтарь еще. Почему он важен? Это место молитвы. Алтарь — это место молитвы. Когда люди посвящают свое время, чтобы искать Бога, чтобы искать лица Божьего, чтобы искать совета Божьего, чтобы искать воли Божьей. Когда люди ищут Божьих путей, потому что нет карты и нет компаса, друзья. Авраам не получил компас и карту. Ему нужен был Бог постоянно в своей жизни. Вы думаете, он все знал и все понимал, он был самый умный? Нет, ему нужен был Бог постоянно. Если начать проповедовать, можно в очередной раз рассказать, какую жизнь прожил Авраам, и какие у него были сложности, и какие испытания, на каких этапах он прошел, то мы поймем, что все очень серьезно. Но у него были алтари, это было место молитвы, это было место поклонения, и это влияло не только на него, это влияло также на его детей, на его потомство, это влияло на всю его жизнь. Итак, друзья, алтарь очень важен и в жизни христианина. Я говорю образно, не то чтобы мы придем домой сейчас и из камней устроим жертвенник, но вы знаете, я хочу сказать, алтарь он или есть, или нет, он или построен, или не построен, но алтарь — это место жертвы, алтарь — это место очищения, алтарь — это место молитвы, алтарь — это место встречи с Богом, если хотите. Я просто смотрю, что в жизни Авраама их было немало. Поэтому он и был богатым и влиятельным. Поэтому Бог благословил его, наверное. Ну, не за его дела, а вообще. Несколько слов об Исааке. Исаак получил наследство. Авраам отдал все своему сыну Исааку. И проблема была с ним, что когда он получил это, он не до конца понимал ценность всего этого. Он не построил столько алтарей. Он был молодым человеком. Он, конечно, видел жизнь своего отца. Он многому научился. Но вы знаете, он не мог оценить всю силу и глубину всего этого. И он не мог оценить масштаб жертвы. Мозолистые руки, лишения, мозоли на коленях, огромная цена, проблемы, с которыми сталкиваются, предыдущие поколения столкнулись, чтобы привести кого-то туда, где он сегодня находится. Мы все радуемся об Аврааме, что он отец веры, но он шаг за шагом пришел туда, где он находился. И знаете, Авраам получил огромное наследие. Представьте себе, если бы однажды вы проснулись и стали наследником великого богатства, огромного богатства. Но, вы знаете, он так и не понял, как это моя мечта превратилась в реальность. Все пришло от папы. Это и была Божья воля. Все пришло от отца. У него был замечательный отец, но несмотря на все наследие, которое ему предназначалось, ему нужно было лично встретиться с Богом. Каждому человеку надо лично встретиться с Богом. Я родился и вырос в христианской семье, и я понял через время, что, вы знаете, на небо идет не фамилия Рудых. Бог в книге жизни записывает фамилию и имя. И, например, то, что мой папа служит Богу и мама, не обозначает, что я автоматически, уже мое имя записано там. Понимаете, да? Мне нужна личная встреча с Богом. И то, что мой папа Авраам, и я получил такое наследие, не обозначает автоматически, что это все приходит в мою жизнь автоматом. Ему нужно было встретиться с Богом лично. Настало время, когда просто ему недостаточно было слушать опыт переживания отца и мамы, как они знали Бога, как они достигали всего, как они молились, как они встречались с Богом, видели чудеса. Их уже не стало. Он здесь, и он продолжатель, он должен идти дальше. Настало время, когда нужен не чей-то опыт, когда нужен свой собственный опыт. Когда мои действия и мои поступки, они определят запись в книге жизни, которая будет сделана. Исаак понял, что Исааку нужно было раскопать колодцы. Но вы знаете, он такие, как и мы с вами, попробовал некий опыт. Что он делает? Он выкапывает колодцы новые. Авраам выкопал колодцы, эти колодцы были рабочие. Но знаете, филистимляне, они закопали колодцы Авраама, они ненавидели Авраама, и они забросали это камнями. Но вы знаете, в этих колодцах была живая вода, в этих колодцах была вода. И в Бытие 26 главе, 22 стих написано, что Исаак выкопал два колодца своих, прежде чем раскопать колодцы Иакова. Прежде чем раскопать колодцы Авраама. Другими словами, знаете, он решил, у нас есть новое время, у нас есть новое переживание, мы живем в новых реальностях. Мой папа и моя мама верили и ходили в церковь. Я не верю, что это реально и актуально. Сегодня это не модно, я могу поклоняться Богу дома. Я копаю свой собственный колодец. Я буду поклоняться по-новому, у меня свой колодец. Мне не нужна церковь, у меня есть виртуальный пастор, виртуальная церковь, и о восхищении ты можешь узнать и по радио. Ну, кто-то, такая шутка есть. Если твоя церковь виртуальная, то о восхищении ты узнаешь по радио или из интернета и так далее. Так, вы знаете, вот так поступил Исаак, и он говорит, знаете, как сегодня происходит, а колодцы Авраама, это напряжно, они заброшены камнями, филистимляне их закидали, их нужно доставать и раскапывать, выкопаю я новые колодцы. Сегодня, да, я знаю, мой папа был благословлен, смотри, сколько у него стад, смотри, какое у него влияние, смотри, какое у него богатство. Да, я знаю, мой отец давал десятину, но сегодня очень многие говорят, что десятина это Ветхий Завет и много разных идей и так далее. Я выкопаю новый колодец, я буду жить по-новому, я не буду давать десятину и верю, что Бог меня благословит. Даже десятина это старая, это для Авраама, не для Исаака. И знаете, что произошло? Эти колодцы высохли. Эти колодцы высохли. А что в пустыне без колодцев? Это смерть. Новые, модные колодцы засохнут. Если в них нет живой воды, если это не Божьи колодцы, это всего лишь вопрос времени. Мы оставили тебе колодец. Ты найдешь его. Ты там найдешь живую воду, если ты откопаешь это. И не важно, знаете, я сегодня хочу сказать, не важно вообще, сколько людей над тобой будут смеяться и показывать на тебя пальцем. Как один проповедник сказал, мне все равно, что я не член вашей банды, и не стою в вашей толпе, и не являюсь в вашей компании, мне все равно. Я не просто хочу заслужить ваше внимание, я хочу идти с Богом дальше. И не важно, сколько людей смеются над тобой и показывают пальцем, когда у тебя кризис, когда у кого-то кризис, когда чему-то маленькому ребенку нужно чудо, и когда в чьей-то семье серьезная проблема, единственное, что устоит, это настоящее, это Божье Слово. Тебе нужна живая вода, мне нужна живая связь с Богом, мне нужен живой Бог. Вы здесь? Я знаю, что сказал профессор, я знаю, что сказали умные люди в этом мире. что Бога нет и так далее, в церковь ходить не надо. Но вы знаете, они несчастны, у них развалилась семья, они пьют водку, они полжизни уже провели под кайфом и так далее. У них свое мнение, и они имеют право на это, но их жизнь разрушена, они все время пьяные. Но знаешь, есть один старый источник, в котором течет живая вода, и она снова вливает в меня жизнь, и это вода, которая течет с неба, и нам нужны эти колодцы. Я скажу вам, сатана ненавидит это, он просто ненавидит это, он желает забросать камнями все в твоей жизни, в этот живой источник, знаете, чтобы ты копал, искал что-то вообще, но есть источник живой воды для тебя. Авраам строил алтари. Катя, можно пару аккордов? Исаак встретился с Богом и перекопал колодцы. В нашей жизни должны быть алтари. В нашей жизни должны быть жертвенники. Возможно, они разрушены. Возможно, колодцы заброшены камнями. Но был Иаков, последнее, пару слов о нем. Он не строил алтарей, он не копал колодцы, он ничего не раскапывал. Он был хитрым, он срезал углы. Каждое благословение он заработал лукавством или хитростью. Он забрал первородство у своего брата. Он говорил: я хочу получить благословение от Бога, но я хочу его получить так, как я решил. Я знаю, что Бог хочет меня благословить, но он благословит меня по-моему. Я срежу угол. Я не хочу идти в обход. Я всегда думал и жил своей головой. И это обозначает, что первородство в обмен на суп. Первородство в обмен на суп. Он обхитрил всех. Он обхитрил и обманул своего брата, сжег мост. Обхитрил и обманул отца, сжег мост. Он... обхитрил и обманул многих, сжег мосты. Потом Лаван обхитрил и обманул его, он работал на него 14 лет, и это, знаете, это вопрос сеяния и жатвы. Затем семь за Рахиль, семь за Лию по 7 лет. И затем последнее, что я скажу, он оказывается в месте, которое называется Иавок. Перед тем, как встретиться с братом. Вы знаете все эти обстоятельства и так далее. И он здесь, и он понимает, что он по-настоящему никогда не встречался с Богом. Он по-настоящему не пережил Бога никогда. У меня нет того, что есть у деда. У меня нет ни одного алтаря. У меня нет того, что у отца. У меня нет колодцев. У меня нет ничего. И он начинает взывать к Богу, чтобы Бог коснулся его по-настоящему. И он борется с Богом, и он говорит: я тебя не отпущу, никогда не отпущу, я не отпущу тебя, если ты не благословишь меня. Бог послал ему ангела, и он боролся с ним всю ночь. И это была встреча у Иавока. Иавок переводится как «разлом». И разлом становится местом благословения. Не всегда разлом это плохо, знаете, потому что это может стать прелюдией к благословению. Мы думаем, разлом это так сложно. Я в кризисе, я в тупике. Давайте посмотрим Библию коротко. Моисей проводит 40 лет в пустыне, приходит к месту разлома. Иов проходит через суровые испытания, приходит к месту разлома. Иосиф 14 лет сидит в тюрьме за то преступление, которого не совершал. Это что, разлом или не разлом? Савл, Господь говорит ему: я тебя сброшу с лошади прямо в грязь, и ты будешь слепой. Разлом – это переломный момент. И знаете, пришло время, когда... он сказал: Господи, я не отпущу тебя. И Господь благословил его. И его жизнь изменилась. Его не узнали. Знаете, он стал хромым. Его походка изменилась. Все можем вставать. Мы сейчас встанем на ноги, будем молиться. Но я хочу сказать вам, что его походка изменилась. Он стал хромым совсем. И все люди видели раньше и знали: о, это идет Иаков, он всех обдурил, он обманщик, он самый умный, он всех сделал, друзья, это же Иаков, все знают Иакова. Но после, чуть тише музыка, но после встречи с Богом что-то изменилось, он стал держаться за Бога по-настоящему. Это нас учит тому, что нам нужно держаться за Господа для того, чтобы идти дальше, нам нужно держаться за Него сильнее. И следующее, что очень важно, что победа в его жизнь пришла через прикосновение. Какое прикосновение? Вдохновляющее, поглаживающее. Не всегда так. Вы знаете, прикосновение разлома, прикосновение хромоты. Что-то сломалось в его жизни, но после этого Иаков стал благословленным. И Библия также говорит, что после встречи с Богом Иаков уже никогда не остался тем же. Я хочу, чтобы мы помолились пару минут, рассуждая над этим словом. И просто поговорили с Богом. Вы знаете, разные обстоятельства, с которыми мы соприкасаемся. Мы проходим разные вещи, с которыми мы встречаемся, и это может влиять на нас. Я хочу помолиться. Скажите Богу, может быть, вы знаете, что в вашей жизни были жертвенники или был жертвенник, и сегодня это не работает. Просто давайте скажем ему об этом, и чтобы восстановить этот жертвенник. Я не знаю, что это жертвенник, где мы каемся, смиряемся, нашего служения, нашего посвящения. Вообще жертвенник очень важен. Без него невозможно, просто невозможно. Я хочу помолиться. Может быть, вы сегодня говорите: я просто сухой, я нахожу удовлетворение непонятно в чем, в интернете, в просмотрах фильмов, киношек там и все остальное, потому что мой источник, он сухой, я копал. Вы знаете, нам нужно раскопать все источники, возможно, которые филистимляне, они негодяи, это враги Божьего народа. Я не буду персонализировать, кто они, но они всегда хотят забросать твой источник камнями, чтобы ты не достал до этой воды, чтобы ты не мог пить эту живую воду. И может мы находимся в таком, знаете, месте разлома, разочарования, когда мы не понимаем, что происходит. Столько событий, всего, нас отвергли, нас забыли, люди нас показали пальцем или еще что-то и так далее. Может быть, это как раз время разлома, может быть, это преддверие благословения. Не переживайте, Бог с вами. Бог с вами. Я недавно слушал одного проповедника, и он сказал такую вещь: если люди вас покинули, то, скорее всего, небеса распорядились таким образом, что в вашем призвании вы не нуждаетесь в них здесь, на этой земле. Нам не надо переживать об этом. Нам нужен Бог. Не толпа или и не одобрение. Нам нужен Бог на самом деле. Источники. Нам нужны алтари. Правда же? Где мы приносим жертвы. Нам нужны в Хевроне алтари. В Сихеме алтарь. Нам нужен в Вифиле алтарь Божий. И чтобы мы понимали и знали, что этот алтарь есть. И знаете, кто кроме нас знает, есть ли алтарь в моей жизни или нет? Есть ли настоящий алтарь? Есть ли этот колодец или нет? Кто кроме нас это знает? Просто давайте закроем глаза и побудем перед Богом 2 минуты. Продолжайте играть. Я даже не буду вести вас в молитве. Просто 2 минуты. Помолитесь. Давайте помолимся, постоим в Его присутствии. Может, нам надо, знаете, собрать эти камни и снова сложить их, потому что все рассыпалось или развалился этот алтарь, который был алтарем. Вытащить этот мусор и камни, чтобы иметь эту источник живой воды в своей жизни. Вы знаете, я вам это не скажу. Я вас это не заставлю сделать. Я вам не скажу этого. Я не смогу этого сделать. Вы сами. Каждый из нас сам знает состояние моего алтаря, состояние моего источника. Спасибо, Господь. И мы просим Тебя, Дух Святой, чтобы Ты нам сказал, чтобы Ты нам показал, чтобы это Слово, Господь, оно, то, что написано в Библии, то, что мы видим, это было чем-то весомым, важным. Покажи нам наши алтари, в каком они состоянии. Разрушены они, действующие ли они, жертвенники, Господь. Покажи нам наши источники. Может быть, я не знаю, Господи, может быть, нам, мы задыхаемся от того, что у нас нет этой живительной влаги, живой воды, но наши алтари, наши источники, они заброшены камнями. Филистимляне их засыпали. Покажи нам это, пожалуйста, Господь. Во имя Иисуса Христа. Пусть эта церковь, пусть наши жизни, Господь, они будут такими, что у нас будут алтари, на которых приносятся живые жертвы. Как в Твоем храме, Господь, постоянное жертвоприношение, постоянная хвала, как в скинии собрания, постоянная жизнь, постоянное курение, Господь. И этот живой источник, где течет живая вода, Господь. Может быть, нам нужен этот Иавок, место разлома, где бы мы встретились с Тобой, Господь, где бы Ты проговорил нам, где бы вещи изменились, и мы бы могли пересмотреть что-то, и чтобы мы сказали: Господи, как сказал Иаков, нет у меня алтарей, где мои алтари, где мои колодцы, ничего нет, есть много, что я заработал каким-то образом, но мне нужно Твое благословение, мне нужно Твое благословение, и сегодня я хочу сказать, Господь, что я не отпущу Тебя, пока Ты не благословишь меня, я не отпущу Тебя, пока вещи не изменятся в моей жизни, я не отпущу Тебя, даже если стану хромым, но я буду стоять твердо, я буду держаться за Тебя, Господь, во имя Иисуса, во имя Иисуса Христа.